Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы». И я ее ведущая, Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Наталья Викторовна, в прошлый раз мы разбирали цикл Бунина «Тень птицы». И сегодня мы обещали нашим радиослушателям продолжить беседу. Давайте мы начнем с жизни Арсеньева. Сначала, наверное, самый главный вопрос, почему вы выбрали именно это произведение?
Да, мы говорили в прошлый раз про «Тень птицы». Там говорили о том, что герой чувствует себя человеком мира, человеком мировой истории, чувствует свою причастность действительно разным религиозным традициям. Это не значит, что он изменяет своей. В общем, мы говорили о том, как важна эта память, которой обладает герой, память, позволяющая ему ощутить единство с давно ушедшими эпохами, ощутить присутствие давно ушедших исторических деятелей, каких-то мифологических персонажей даже. Вот. По этому поводу у него даже есть строчки стихотворные: «Я человек, я обречен познать тоску всех стран и всех времен». Вот там он как раз и познает тоску всех стран и всех времен. Но вот «Жизнь Арсеньева» как раз произведение такое удивительное, что здесь он познает свое родное. Здесь он чувствует себя как раз именно русским человеком. И мне хотелось бы вот такой мост сделать. Это, в общем, закономерный. Мы говорили о диапазоне, о широте. И вот, мне кажется, здесь такой логический переход. И по контрасту, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, даже никакого контраста нет. Поскольку это действительно закономерность творчества. Если ты не будешь ощущать себя принадлежащим своему родному, чувствовать себя глубоко в своей культуре, то ты вряд ли и другие как-то можешь воспринять и понять. Так вот, это вот один момент. Второй момент, конечно, эти произведения связывает и тема памяти, потому что если там он возвращался в древние эпохи разных цивилизаций ушедших, то здесь он возвращается и обретает Россию. Известно, что «Жизнь Арсеньева» писалась в середине 20-х, там 27-29, и закончена была в 33-м году. И это, конечно, такая еще, конечно, уже не та такая острая боль, как мы ощущаем в «Окаянных днях». Здесь уже боль выстоялась в скорбь, вот, по утраченной родине. Конечно, здесь уже иная интонация, но она все равно присутствует.
А можно ли проводить некоторые параллели между автором и лирическим героем?
Знаете, да, вот на примере Бунина как раз исследователи об этом говорят. Мы наблюдаем такой феномен, который в литературоведении называется универсальной субъектностью, когда вот мы можем говорить, что повествователь или лирический герой от первого лица, я повествователь и автор, который стоит за произведением, это одно лицо. В общем, хотя, конечно, здесь надо соблюдать, безусловно, такт и понимать, что это не есть автобиография самого Бунина, и неоднократно он сам об этом говорил, что это не есть моя автобиография, поэтому он противился такому названию. Сначала он хотел назвать как-то там, там присутствовало слово «моя жизнь». Но «Книга моей жизни», вот он так хотел назвать, но потом отказался от этого заголовка и в общем, даже как-то полемизировал с теми, кто считал, что это автобиография в чистом виде. Он говорил, что если это автобиография, то автобиография вымышленного лица. Но тем не менее, вот такие сложные субъектные формы мы находим у Бунина, когда мы, вот мы вправе говорить о такого рода универсальной субъектности, когда вот в этом «я» повествователя, конечно, очень активно присутствует сам автор. И этому можно привести множество примеров. Вот. Дальше, если говорить о тени птицы, о, вернее, о жизни Арсеньевой, об этом, вот, так сказать, об этой связи этих двух замечательных произведений, то, конечно, их объединяет и тема памяти, вот возвращение, обретение Родины, тема памяти. Причем здесь, конечно, ну, собственно, это удивительный текст. Я много раз к нему обращалась, и каждый раз я удивляюсь, и каждый раз мне хочется вообще всем громко и постоянно говорить, что читать по одной-две страницы в день – это как витамины для роста души.
То есть это произведение полностью характеризует Бунина, в отличие, вот, как мы говорили, ну, стереотипов, связанные с...
Да, да. «Жизнь Арсеньева» – это главная книга, это квинтэссенция его философии, его поэтики, это, так сказать, взлет его мастерства, это вершина мастерства. И вообще я, конечно, может быть, кто-то со мной не согласится, но я глубоко убеждена, у меня есть, что характерно, много, так сказать, единомышленников, что «Жизнь Арсеньева» – это вообще самый лучший текст русской литературы XX века. Самый лучший текст. Вот я это утверждаю просто совершенно без всякого, можно сказать, сомнения. И каждый раз обращаясь, вот я говорю, читаю эти страницы. Ну, такая была бы прививка, если вот действительно помечтать о том, чтобы... Вот читали бы мы действительно как витамины, как лекарства для укрепления иммунитета. Понимаете, от всякого рода болезней души, в том числе, ну, от такой вот, к сожалению, сейчас напасти на нас, недоверия, ненависти даже к своей родине, там, вообще считается почему-то высшим каким-то пилотажем признаться, что я, в общем, как-то очень родину свою не то что не люблю, а даже, в общем, и не вижу ничего хорошего и положительного в ее истории. Поэтому, когда мы читаем, вот, предположим, вот я открыла на первой странице, я родился полвека тому назад в Средней России в деревне отцовской усадьбе. Ну и дальше вот пропуская. О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, что всю жизнь чувствовал эту я знатность, гордость и радуюсь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В духа в день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву. «Си рабы твоя, Боже, упокой во дверях твоих и в недрах Авраама, от Адама, даже до днесь послужившие тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Разве случайно сказано здесь о служении, и разве не радость чувствовать свою связь, соучастие с отцы и братья наши, други и сродники, некогда совершавшими это служение? Вот как раз эти слова передают эту, знаете, какую-то очень глубинную, сокровенную, сердечную связь с родным. Вот что такое родное? Что такое родина в человеке? Вот это качество бунинское, оно изумительное совершенно. Его называли родовой памятью, прапамятью. А мы вот недавно вели диалог с писательницей, о которой мы, кстати, говорили, вот с Екатериной Домбровской. Она употребила такое определение, мне кажется, оно вполне уместно. Она сказала «клеточной памяти». Что вот Бунин обладал вот такой удивительной клеточной памятью. Понимаете, клетка помнит. Это действительно такое ощущение родства вот с этим местом, с родным, со всей страной. Ну, просто изумительный текст в этом смысле. Ну, еще, конечно, по качеству исполнения, потому что это такое художественное мастерство, которое, ну, вот я еще раз повторюсь, мы вряд ли у кого найдем. То есть вот эта тема памяти, да, сквозная, вот мы говорили, почему «Жизнь Арсеньева». Ну, и дальше, если говорить об особенностях этой книги, то следует сказать, что это, конечно, главное произведение Бунина. Здесь отражена квинтэссенции, можно сказать, выраженной его философии, причем не только философии родного, да и не только здесь о России, о том, что я русский, как я это почувствовал, как я почувствовал эти корни. Очень много можно примеров приводить изумительных. Но и это философия жизни человека вообще, понимаете, поэтому мы можем здесь обнаружить связи с традициями разных философских систем, и западноевропейских, и восточных. То есть вот этот бунинский синтетизм, способность соединять разные традиции здесь тоже, конечно, проявилась, и в этом смысле книга тоже замечательная. Ну вот вы не удивляйтесь, что я называю книга. Почему? Потому что жанровая природа этого произведения действительно не ясна. Сам он говорил, и Паустовский поэтому писал об этом, и другие исследователи, что, конечно, это произведение неясного жанра. Хотя привычно мы его называем романом, потому что все-таки здесь какие-то есть элементы романа. Но вот что интересно, я столкнулась недавно с такой шуткой, что писатель, который написал романа, все время остается молодым художником, молодым писателем. И среди вот Чехова, Довлатова, там еще кто-то был назван, и Бунин был назван. Ну вот я как человек, в общем, такой, ну, немножко приобщенный к литературе, в общем, напомнила, что, конечно, у Бунина есть книга, которая вполне может именоваться романом. Да, то есть, значит, он перешел из категории молодых писателей, в общем, категории зрелых. Но на самом деле в этой шутке есть доля шутки и есть доля вот такой какой-то справедливости. Опять же, вот про неясный жанр. Поэтому многие исследователи называют «Жизнь Арсеньева» не романом, а книгой именно, вот таким феноменом жанровым. И мне вот вспоминается однажды, вспоминается один диалог, вернее, с известным уральским, к сожалению, ныне ушедшим исследователем Наумом Аблазовичем Лидерманом. Мы как раз возвращались из Ижевска, была конференция. Вот, и мы как раз, я вот как раз сейчас вспоминаю этот разговор. Речь шла об индивидуальных жанровых формах. И вот «Жизнь Арсеньева» – это как раз такой пример индивидуальной жанровой формы, а в 20 веке мы знаем, что это расцвет, да, расцвет именно вот такого жанра неопределяемого вот этим каноном жанровым. Ну, надо сказать, что это еще с 19 века началось, и Лев Николаевич Толстой написал «Войну и мир» и говорил, что это не роман, это не еще менее поэма, еще менее историческая хроника, это то, что, в общем, автору как, так сказать, выразилось, то, что выразилось, его мысль в том, вот в той оригинальной форме. То есть это еще начался процесс, конечно, с 19 века, ну, а в 20 веке он такой набирает скорость, интенсивность, и вот «Жизнь Арсеньева» такая книжка, пример индивидуальной жанровой формы. Далее, мы немножко говорили о философии, о традициях, здесь, конечно, следует упомянуть там различного рода.
Почему нельзя четко сказать, что это роман? Какие элементы выбиваются из концепции романа?
Ну, во-первых, вот эта лирическая структура, конечно, повествовательная, которую называют именно вот лиризм, который не при... Все-таки роман – это эпическая форма с развертыванием судеб, с множеством героев, причем этапы этих судеб, да, мы видим и так далее. А здесь, собственно, один герой, через его сознание это все пропущено, причем здесь же трансформирован традиционный хронотоп романа, то есть пространство и время, это хороший вопрос задали, потому что и структура здесь, конечно, не романная, это очень свободная структура, и даже мы говорим не о хронотопе, да, хронотоп понятие бахтинское, просто художественное пространство и время, а говорим в лучшем случае это похроне, то есть на первый план выступает категория пространства, именно пространство становится такой давлеющей, определяющей категорией. Почему это происходит? Потому что здесь как раз мы выходим на главную тему, тему памяти о родном и о русском. И память как раз вот это обретает такое онтологическое звучание, онтологическое значение в этом романе. Здесь опять опора, она, конечно, на очень серьезную философскую традицию, идущую еще с античности и еще, между прочим, от блаженного Августина, когда он говорил, что нет никакого там настоящего, прошедшего и будущего, а есть настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Но на самом деле это так, мы живем этот момент, и у нас, ну, в общем, это можно разложить и как-то по житейском ключе, вот, оттуда идет, а потом как раз эти идеи о преобразовании времени, о другом отношении к времени, они очень активно обсуждались философами, вот, как раз рубежа веков и 20 века. Но, опять же, это любопытно, и здесь мы можем там идеи с Бергсоном, с Гуссерля, известных европейских философов, а также нашего отца Павла Флоренского, его работы о времени, о том, что он говорил, что нет прошедшего, а каждый прошедший момент дан мне как сейчас переживаемый. Вот, собственно, вот эта идея преодоления времени, исторического вот этого, да, факта уничтожения человека временем, преодоление времени и выход во вневременное пространство. Вот. Поэтому так вот трансформирован, конечно, здесь традиционный хронотопственность топохронова в невременное пространство. Но опять же, вот если рассуждать об этих, я бы сказала, модернистских, конечно, трансформациях структуры, да, классической, в том числе и романной, то корни-то вообще очень далеко идут, и понятно, ниоткуда. Не случайно я вам процитировала вот эту строчку из молитвы «В духа в день», потому что сотворим вечную память, вот эта вечная память и есть преодоление тварности времени, понимаете, то есть это все библейские корни глубинные. И вот это как раз здесь преодоление тварности времени. Человек выходит во вневременное пространство, он действительно победил власть времени, и он может свободно, и свободно переживать прошедшее, как сейчас, вновь к нему приближенная реальность. И вот, собственно, так и строится роман. И в этом его, конечно, уникальность. Поэтому здесь и, понятное дело, хронология событий здесь нарушена. Хотя, конечно, есть канва, есть, конечно, опора на классический хронотоп, потому что все-таки здесь изображено детство и юность, и жизнь Арсеньева имеет подзаголовок «Юность». Это, конечно, еще и такой реверанс в сторону Льва Николаевича Толстого, который был любимым, конечно, и даже не только любимым, он говорит, для меня был богом Толстой. То есть он, есть замечательные эпизоды из его книжки «Освобождение Толстого», как он там стремился встретиться с Толстым, но так и не решился. Он там загнал лошадь, но Ефремове так и, так сказать, не решился, и заснул там он где-то на скамейке. В общем, это можно прочитать в «Освобождении Толстого». Не случайно написал потом в 37-м году вот эту книгу итоговую, свои размышления о Толстом, как о человеке, как о гении, как о художнике. Это тоже вот любопытный текст, который, конечно, совсем не доходит до читателей.
Конечно, вряд ли кто-то вообще об этом даже слышал.
Я не могу. Вот, может быть, мы и продолжим, конечно, если не наскучим мы слушателю рассказами о Бунине, то, может, мы и эту книжку, конечно, бы хотелось хоть как-то ее представить. Так, с точки зрения традиции, да, здесь есть, конечно, опора на, вот мы говорили, опора на классику, безусловно, присутствует, и даже вот в самом заголовке романа. Ну и в самом произведении мы многое найдем, так сказать, конечно, литературы. Там такой литературный мир, как он входил в жизнь героя, это все есть. И Пушкин, и Толстой, и Лермонтов. В общем, там многие страницы посвящены русской литературе. Да, но еще один момент мне хотелось бы подчеркнуть, уникальность. С одной стороны, закономерность этого произведения, потому что я действительно так развивал с философской. Да, мы говорили, что много там философов, много различных можно привести каких-то аналогий, перекличек. Но это не значит, что Бунин сидел там, обложившись учебниками, философскими трудами. А это значит, что это логика развития художественного сознания, которая идет параллельно с развитием философского сознания, а может его опережать, потому что русская литература, как мы видим примеры из XIX века, опережала философию. Не случайно Бердяев говорил, что философия русская только из занималась вопросами, которые поставила русская литература. Ну, действительно, Достоевский один чего стоит, там все многие труды философские написаны. Вот под влиянием Достоевского и, так сказать, обсуждает ту проблематику, которую он уже затронул в своих произведениях. Так вот, значит, возвращаясь опять к классике такими замысловатыми путями, хочется, конечно, увидеть вот эту традицию, которая здесь присутствует, а именно автобиографической прозы. В частности, Толстой не случайно возник с его трилогией «Детство, отрочество, юность». Да? Здесь же вспоминается Аксаков, семейная хроника, потому что все равно здесь история рода его, история семьи, как он там становился личностью, да, из младенчества переходил. Там, кстати, много такого архетипического еще содержание, как будто бы он Юнга читал. Я когда писала работу, я поражалась. Он там описывает состояние младенца, свое одиночество в мире. Ну, просто открывай Юнга архетип младенца и увидишь вот эту связь. То есть настолько, вот все-таки он обладал вот этим, конечно, каким-то глубинным пониманием человеческой природы. Так вот, возвращаясь опять же к классике, конечно, да, можем вспомнить Аксакова, можем вспомнить, если современников, Шмелева, который тоже возвращался, так сказать, на родину, писал «Лето Господне» свое и другие произведения. Но мы тут же в этом же контексте можем обнаружить и оригинальность бунинскую все-таки, потому что там «Путешествие Глеба» можем вспомнить Бориса Константиновича Зайцева. Оригинальность-то в чем? Если взять Толстого, то детство, отрочество, юность – это три эпохи человеческой жизни, это концепция вот этих эпох. Если взять, значит, семейную хронику, то это хронология, да, это хронология событий. Если взять Шмелева, то это миф целый, да, национальный творится, то Бунин, конечно, в этом ключе более, может быть, философичен именно философскими какими-то интенциями 20 века он питается. Его интересует сам феномен жизни. И поэтому вот логично переходим к названию «Жизнь Арсения». Вообще категория жизни выходит на первый план, между прочим. Это действительно такое трактуется как философский феномен. Именно жизнь – это то спасительное пространство, в котором преодолевается вот эта дистанция субъективного и объективного. И мы даже можем сопоставить заголовки, предположим, русской литературы XIX века и XX. Вот в XX веке, в общем, много вы найдете. И «Моя жизнь» Чехов, правда, это еще 19-й, но уже приближается «Моя жизнь». И «Сестра моя жизнь» Пастернак, и «Жизнь господина де Мольера», и что еще, «Моя», да, «Моя жизнь» называли, «Жизнь человека», «Жизнь Василия Фивейского». В общем, не случайно, а 19 век вспомним «Герой нашего времени», «Обломов». То есть другая организация пространства в том числе, и в том числе взгляда на человека. А здесь вот именно эта категория жизни. И вот как раз она здесь и развертывается. Это что есть такое жизнь, и, собственно, так сказать, следуя за героем, мы вот напитываемся этими его прозрениями. И эти прозрения запечатлены в целом ряде цитат. Может быть, я...
Большое спасибо, Наталья Викторовна. В следующей передаче мы более подробно коснемся особенностей произведения «Жизнь Арсеньева». Хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. Всего доброго.
До свидания. Thank you.
Thank you.